Однажды он привел Томаса в восточную башню. Они взбирались по ступеням вверх, пока Томас не запыхался, как собака после бега. Флэг же, казалось, имел второе и третье дыхание. Наверху была дверь такая маленькая, что даже Томасу пришлось проползать сквозь нее на четвереньках. За дверью была темная затхлая комната с единственным окном. Флэг молча подвел его к окну, и когда Томас увидел вид, что открылся его взору из окна, а это была панорама всей столицы Дилейна, ближних городов, за которыми были холмы, отделяющие ближние города от восточного графства, которое скрывалось в голубой дымке, он подумал, что ради всего этого стоило преодолевать крутые ступени и терпеть боль в легких. Сердце словно впитывало в себя увиденную красоту, и он повернулся к Флэгу, чтобы поблагодарить его. Но что-то в выражении бледного лица колдуна, скрытого капюшоном, заставило мальчика проглотить слова. «Теперь смотри сюда», — сказал Флэг и поднял руку. Стрелка голубого пламени вырвалась из его указательного пальца, и шелестящий звук, который Томас сначала принял за завывание ветра, превратился в настоящее хлопанье кожистых крыльев. Секундой позже Томас кричал и молотил кулаками воздух над головой, пытаясь пробиться к маленькой двери. Из маленькой круглой комнаты на самом верху восточной башни открывался лучший в королевстве вид, за исключением только кельи на вершине иглы. Но теперь Томас понимал, почему никто не забирался сюда. Комната была полна огромных летучих мышей. Потревоженные светом, которые Флэг высек из пальца, они велись и носились по всем углам. Потом, когда они вышли, и Флэг стал успокаивать Томаса, мальчик, который смертельно боялся летучих мышей, забился в истерике, но колдун шептал, что это была просто шутка, чтобы развеселить его. Томас поверил, но еще несколько недель подряд просыпался от кошмарных снов, в которых летучие мыши велись вокруг его головы, застревали в волосах и вцеплялись в лицо хваткими коготками и зубками. Во время другой экскурсии Флэг повел его в королевскую сокровищницу и показал сундуки с золотыми монетками, пирамиды слитков золота и крепкие ящики с надписями «изумруды», «бриллианты», «рубины», «сапфиры» и так далее. «Они и вправду полны драгоценностей?» – спросил Томас. «Открой и посмотри», – отвечал Флэг. Он открыл один ящик и вынул пригоршню неограненных мутных изумрудов. «Сокровище моего отца!» – прошептал Томас. «Ну, это еще что! Посмотри-ка лучше сюда, пиратские сокровища, Томми!» Флэг указал Томасу на большую кучу трофеев, захваченных в схватке с андуанскими пиратами около 12 лет назад. Сокровищница Дилейна была богата. Немногочисленные служители стары и эту кучу еще не разложили по порядку. Томас косился на тяжелые сабли с инкрустированными рукоятками, кинжалы, украшенные бриллиантами, тяжелые кистини с шипами из острых изумрудов. «И все это принадлежит королевству?» — спросил Томас с благоговением в голосе. «Это все принадлежит твоему отцу», — ответил Флэг. Хотя Томас был в сущности прав. «Когда-нибудь это будет принадлежать Питеру». «И мне», — добавил Томас с уверенностью десятилетнего ребенка. «Нет», — сказал Флэг с оттенком легкого сожаления, — «только Питеру. Он старший брат, он и будет королем». «Он поделится», — сказал Томас, как будто чуть-чуть сомневаясь. «Он всегда всем делится». «Питер — прекрасный мальчик, и я уверен в том, что ты прав. Он, наверное, поделится, если захочет. Но, знаешь ли, никто не может заставить короля сделать то, чего он не хочет». Флэг посмотрел на Томаса, чтобы оценить эффект, произведенный в последнем своим замечанием, потом вновь посмотрел вглубь темной сокровищницы. Где-то там старый служитель считал дукаты, и их звон иногда нарушал тишину. «Столько сокровищ, и все для одного человека», — заметил Флэг. «Об этом стоит подумать, Томми, не правда ли?» Томас ничего не ответил, но Флэг остался доволен. Он понял, что Томми задумался об этом, и он решил, что еще одна отравленная шкатулка полетела на дно колодца ума Томаса. «Бултых!» И это действительно было так. Потом, когда Питер предложил Томасу покупать вместе каждый вечер бутылку вина, Томас вспомнил сокровищницу и то, что все сокровища ее будут принадлежать его брату. «Тебе легко говорить о покупке вина, почему бы и нет, когда-нибудь в твоем распоряжении будут все деньги мира?» Тогда же, примерно за год до того, как он понес королю отравленное вино, Флэк, повинуясь своему чутью, показал Томасу этот потайной ход, и в тот раз, вопреки всему, его обычно безошибочный инстинкт смутил Флэга и ввел его в заблуждение. Впрочем, насколько это верно, судите сами. «Томми, ты выглядишь мрачнее тучи», — вымолвил Флэг. Капюшон его плаща был отброшен на спину, и он выглядел как обычный нормальный человек. Почти нормальный. Томми действительно был не в себе, он, можно сказать, прострадал, промучился. Долгий-предолгий завтрак, в течение которого отец неустанно хвалился перед своими советниками хорошими отметками Питера по геометрии и по навигации. Роланд в геометрии, тем более в навигации, разбирался плохо. Он знал, что у треугольника три стороны, а у квадрата четыре. Он знал, что, заблудившись в лесу, можно найти правильный путь по старой звезде на небе. И все. На этом его познания кончались. Томас тоже знал не больше, поэтому ему казалось, что завтрак никогда не закончится. И еще мясо было приготовлено так, как любил его отец, с кровью, а Томаса от такого полусырого мяса тошнило. «Я что-то не то съел за завтраком, вот и все», — объяснил свое мрачное настроение Томас. «О, я знаю, чем развлечь тебя», — сказал Флэг. «Я покажу тебе секрет замка, Томми. Хочешь?» Томас в это время играл с жуком на столе. Он настроил для жука преграды из своих учебников, и как только жуку удавалось выбраться из плена, перед ним тут же появлялась новая преграда. «Я устал», — вяло произнес Томас, и он не врал. Слышать похвалы в адрес брата всегда было утомительно. «Ну, Томми, тебе очень понравится», — уговаривал Флэг тоном, хоть и ласковым, но с какой-то угрозой в голосе. Томас посмотрел на Флэга, пытаясь понять его. «А там нет летучих мышей?» Флэг весело рассмеялся, но от этого смеха у мальчика мурашки забегали по рукам. Колдун похлопал мальчика по плечу. «И мышей летучих там нет, и с крыши там не капает, и сквозняков там нет, тепло, как в печке. И ты можешь даже подсмотреть, чем занимается твой отец». Томасу было известно, что слово «подсмотреть» употребляли тогда, когда не хотели произносить «шпионить» или «следить», что было очень плохо, но выстрел, сделанный Флэгом, точно поразил цель. Томас дал возможность жуку выбраться из плена и сказал: «Пойдем, но там правда нет мышей». Флэг обнял мальчика за плечи. «Клянусь, летучих мышей там не будет, но ты должен свыкнуться с одной мыслью. Ты увидишь отца не просто, а посмотришь на него через глаза его самого большого трофея». Глаза Томаса сделались круглыми от изумления. Флэг радовался. Рыбка попалась на крючок. «Что это значит?» «Пойдем и сам увидишь», — сказал Флэг, и повел мальчика через лабиринт многочисленных коридоров. «Вы бы, наверное, быстро там заблудились, как и я, но Томас знал их наизусть точно, так как вы точно знаете кратчайший путь к своей кровати в спальне в темноте». По крайней мере, знал до тех пор, пока Флэг вместе с ним не свернул в сторону. Они почти дошли до самых апартаментов короля, когда Флэг толкнул деревянную дверь, которую Томас никогда раньше не замечал. Конечно, она была там и раньше, но в замках часто бывает так, что целые коридоры или части замка, не то что двери, бывают незаметными.